Я хотел бы выслушать господина Горбуя по самому серьезному вопросу. Как мне доложили сегодня, оказывается, не решено, в какое время попадет человек, отправленный на Землю-2.
Я работаю при постоянном дефиците грамотных физиков и математиков, сказал Горбуй. Некоторые проблемы пространственно-временных отношений остаются для нас загадкой.
Зря деньги жрете, пробурчал маршал.
Но все же, судя по нашим расчетам, независимо от того, когда путник покинул Землю-2, вернется он туда сегодня. Но полной гарантии нет.
«Когда она будет?» — спросил Лей.
«Не раньше, чем через месяц».
«Поздно», — сказал Грай.
Горбуй насупился. Реплика Грая ему не понравилась, как не понравилась она и Коре.
«До тех пор, пока мы не отправим 2-3 человек на Землю, — сказал Горбуй, — мы не сможем сказать с уверенностью, в какое время они попадут».
«Нам надо, чтобы это было сегодня!» — оборвал его Лей.
«Для этого требуются эксперименты, для этого требуется время, для этого требуются люди, а не пушки с усами!» — взвыл в гневе Горбуй.
А так как усатым был только генерал Лей, то он и ударил кулаком по столу, заявил, что армия оставляет за собой право решать, и вышел из зала, грохоча сапогами.
Оба его коллеги вышли следом. Фельдмаршал, как только выковырнулся из кресла, а генерал Грай, чуть погодя, потому что нашел в себе силы пожать руки своим штатским собеседникам. Когда шаги генералов смолкли и наступила тишина, которая наступает на большой, покрытой брусчаткой площади после прохода военных колонн, Горбуй спросил, что они все-таки задумали.
«Пока я знаю об этом только в общих чертах», — сказал президент. «Как только узнаю подробности, обещаю вам рассказать».
«А не будет поздно?»
«Надеюсь, что не будет».
«Господин президент», — проникновенно произнес Горбуй, — «мы сейчас уподобляемся стае обезьян, которая разбирает ракету дальнего действия. Если ракета рванет, то не останется обезьянки, чтобы рассказать всем, какую гайку мы зря выворачивали».
«Я постараюсь запомнить ваши слова и при случае донести их до сознания военных», — ответил президент.
«Вы не искренни со мной».
«А почему я должен открывать перед вами душу?» — удивился президент. «Не исключено, что нас сейчас подслушивают люди того же генерала Грая. Я держусь лишь до тех пор, пока устраиваю группировки, ненавидящие друг друга. Я не даю вам сговориться за моей спиной, но соблазн ограбить богатую землю может оказаться слишком сильным для страны, которая вместо колбасы питается в основном самой передовой в мире идеологией».
«Жители вашей страны, президент, — ответил на это Горбуй, — не получат желанной колбасы, и погибать придется тоже им. Я полагаю, что у генералов есть надежное бомбоубежище».
«Лучше, чем у меня, — сказал президент, — и даже на дачах, и даже под сортирами».
«Тогда скажите мне, почему ваши генералы так уверены в себе?»
«Не могу. Честное слово, не могу, — сказал президент. Мое преимущество перед вами и перед генералами заключается лишь в том, что я знаю больше, чем каждый из вас в отдельности. Так что я обязан в интересах нации и нашей самой передовой в мире идеологии 3 благоденствий и 6 достоинств хранить собственные и чужие секреты».
«Вы свободны», —
профессор Горбуй.
«Что же мне делать?» — крикнул Горбуй вслед президенту. «У меня не хватает людей, моя жизнь в опасности. Я не уверен, что мне дадут проводить исследования и дальше».
«Постарайтесь», — ответил президент от двери. «Я мало чем могу вам помочь. Но ваша сила в том, что они тоже не уверены, что смогут сделать что-нибудь без вашей помощи. Так что я не беспокоюсь за вашу жизнь. Пока».
Президент покинул зал, а толстый бородатый мальчик сел в кресло, оставленное фельдмаршалом, и положил голову на руки. То ли заплакал, то ли задремал.
«Мы пойдем?» — спросила Кора.
«Разумеется», — ответил Эдуард Оскарович. «Нам здесь нечего делать».
Большую часть пути до лагеря Кора и Эдуард Оскарович прошли молча. Стояла тяжкая жара, ни один листочек не шевельнулся, жужжали слепни и оводы, эскадрильями кружились над путниками. С площади футбольного поля возле виллы один за другим поднимались вертолеты. Только когда тропинка стала пошире и пошла вниз, Кора спросила: «Эта встреча ни к чему не привела?»
«Ты рассчитывала, что узнаешь все секреты мадридского двора?»
«Я ни на что не рассчитывала.
И рада тому, что узнала.
А что у них за передовая идеология?»
«В истории человечества было немало передовых, лучших в мире, единственных, неповторимых идеологий. Чаще всего их излагали в маленьких книжечках для рядового идиота. Здесь тоже нечто подобное. Передовая идеология позволяет правительству прибегать к самым жестоким мерам против собственного народа, объявляя любое недовольство подрывом основных идеологических принципов. А это уже пахнет костром». Эдуард Оскарович был расстроен. И он сам объяснил причину своего расстройства. «Я так и не понял, что же будет завтра. Я боюсь, что президент сразу же кинет Горбуя, как кость, своим псам, если запахнет жареным. Но разве они смогут все делать без него?»
«Кое-что смогут.
Он же работал эти полгода не один и был окружен помощниками. Наука здесь примерно на том же уровне, что и у нас, а лучшие умы идут в оборонку».
Эдуард Оскарович оборвал себя, и губы его шевельнулись. Он считал про себя.
Но в конечном счете он прав. Его задача сейчас — не допустить генералов до машины перехода.
«А она существует?»
«Да, она существует, и это довольно простой механизм», — сказал Калнин. «Здесь переход между мирами существует объективно. Задача машины заключается лишь в том, чтобы следить за этой точкой пространства и, в случае, если некто сорвался со скалы, успеть подхватить его и перенести к нам».
«И она может перенести человека обратно?»
«Не надейся, что сможешь это сделать сама», — усмехнулся Эдуард Оскарович. «Тебе потребуются помощники. Если соберешься бежать, обязательно предупреди меня. Я или отговорю тебя, или составлю тебе компанию».
«Зачем тогда откладывать дело в долгий ящик?»
«А я не спешу убежать отсюда», — ответил профессор. «И должен сказать тебе, что, насколько мне подсказывает жизненный опыт, ты тоже не спешишь. Тебя попросили побыть здесь подольше».
«Почему вы так думаете?»
«Потому что я давно наблюдаю людей и вижу, когда они ведут себя естественно, а когда притворяются».
«А я?»
«Ты не очень умело притворяешься».
«Я еще только учусь», — попыталась отшутиться Кора.
«Это очень опасное учение», — сказал Эдуард Оскарович. «Мне не хотелось бы, чтобы ты потеряла на этом голову».
«Вы очень мрачный», — сказала Кора.
«К сожалению, у меня есть к этому основание».
Они вышли к склону,